Ну, когда меня вот спрашивали, о чем можно было бы поговорить, то вариантов было, конечно, множество, но один, на котором, как кажется, остановились, был вариант «все православные». Все православные. А что это такое православие? Что это такое? Это же очень, очень интересно. Мы иногда употребляем некоторые понятия, и как-то, вы знаете, не приходится иногда даже думать о том, что за этими понятиями, за этими словами стоит. Наша Русь была, называлась Святая Русь. Кажется, вся была православная. Церковь, кажется, была государственной. Кажется. А что мы видим? Интереснейшие вещи. Арсений, митрополит Киевский, в 1863 году произносит фразу, от которой можно даже, вы знаете, сжаться, как от холодного душа. Что он произносит? Церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Как? Православная Россия, православный царь, а церковь находится в жестоком притеснении. Переводя эту фразу, очень известный наш писатель, богослов, историк, протоиерей Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия» говорит, через несколько лет нужно было бы произнести гораздо более сильную фразу, чем это. Знаете, в наших во всех учебниках, в литературе, ой, русская православная церковь, ой, какая свобода этой церкви, ничего подобного. Все посмотрели Екатерину, все экспроприировали, как, знаете ли, с монастырями что сделали. Закрыта была масса монастырей. Монахам запрещалось иметь ручку в келье и чернила. Вы что? В монастырь принимали только отставных солдат и вдовых священников. Петр I отнял патриаршество, не разрешил, а посмотрел на Западе. Ой, как здорово на Западе! Там же король – глава церкви. Король, неважно, в какой степени он верующий, неверующий, он глава церкви. И он тут же, Адриан умер, патриарх, и все. Патриарха избрать? Нет. Собор собрать? Нет. А что сделал? Установил так называемый Святейший Синод во главе, официально был митрополит какой-нибудь, но не патриарх. От офицера, оберпрокурора, который был оком и ухом государевым. Дальше что началось? Если вы посмотрели бы 18 век, в каком находилось положение русской церкви, что только происходило. Кто ставил русских митрополитов, архиереев? Что происходило с нашим духовенством? Бесправные и беззащитные. Я сказал, Екатерина, что сделала, так все ахнули даже. Какой был удар нанесен. Но и дальше потом эти вещи же продолжались. Павел I, государь российский, объявил себя уже официально главой церкви. А знаете ли вы, что Вселенские соборы православной церкви под угрозой анафемы запрещают мирянину главенствовать над церковью? Он не постеснялся. И вы думаете, что кто-либо из последующих императоров снял с себя этот позор? Ничего подобного. Императора назначали и снимали архиереев. управляли церковью полностью. Даже уж кажется, самый такой, ну, религиозный император, как, ну, благочестивый, лучше сказать, Николай II, и к тому, когда обратились с просьбой разрешить, наконец, собрать собор русской церкви. 200 лет же не было, соборов не было. Как же без собраний можно решать вопросы? Отказ. Отказ. И вы знаете, что собор только через 200 лет, только тогда русской церкви был собран, когда он отрекся. Это было в 1917 году. Что писали наши архиереи, святой архиепископ Илларион Троицкий, что писал? В 1905 году Николай II дал свободы всем вероисповедным, всем религиям, за исключением одной. Русская православная церковь оставалась полностью подчиненной ему, государственным ведомством. Все другие религии, все другие были свободны. Илларион Троицкий, который причислен к лику святых сейчас, писал: «Боже мой, да что же это такое? Все религии России могут выбирать себе патриархов, могут созывать соборы. Одна русская церковь только не может этого сделать. Только один трон Успенского собора Кремля, трон патриарший, остается доселе пустым». Это просто, я делаю маленькое, ну, замечание маленькое, чтобы не думали, как это, знаете, всюду-то в литературе русская церковь была свободной, она процветала. Вот ситуация какая. Что вы? Впервые через 200 лет только удалось собрать собор. Вот что происходило. А уже перед революцией вообще ситуация оказалась с русской церковью особенно тяжелой, когда в 1905 году указом Николая II была дана свобода всем религиям, всем, кроме русской церкви, свобода печати, то здесь вот историки, те, которые занимались этим периодом, они за голову хватаются, что началось. Что только началось, сколько грязи, сколько пакости, сколько лжи. И на сам царский трон и царя, и русскую православную церковь. Ситуация была крайне тяжелая. Крайне тяжелая. И это принесло свои соответствующие плоды. Иоанн Кронштадтский говорил: «Кровью сердце мое обливается, когда я смотрю, что происходит с нашим русским народом, который отступает от православия. Этот мутные потоки европейские, нигилизма, атеизма, материализма буквально захватывают наших людей». Вот такова была ситуация. Но к чему все это мы говорим? Что же такое православие тогда? Странное дело. 1917 год. И как корова языком слезу, знаете, как выражение народное, знаете, как мах какой-нибудь. Раз, вот тут, что-то много, провел, и пустое место. О чем речь идет? Тысячи храмов, монастыри, святыни, духовные школы. И, как писал Василий Васильевич Розанов, если вы знаете, это очень известный был публицист, писатель, философ, мыслитель, который писал: «В три дня, в два, максимум три дня, все слиняло, ничего не осталось». И перечисляет: ни царства, царь отрекся, ни церкви, потому что он так и не дал собрать собора и избрать патриарха, да, ни армии, потому что армия давала присягу кому? Государю. А государя не стало. А это военное же время. Война. И вдруг армия осталась без присяги. Не рабочих и крестьян, он говорит, потому что все остались как без руля и без ветрил. Серьезное какое дело. Такая мощь святыни, кажется, по количеству храмов, монастырей, святынь. И вдруг во мгновение ока ничего не осталось. Знаете, что получилось? Примерно так. Богатырь, чемпион чемпионов, равного которому чуть ли нет никого. Раз – и умер. И где его вся сила? А чё умер? Что-то не то съел. Отравился. Что же такое православие, если, оказывается, во мгновение ока вся эта мощь оказалась нулем, почти нулем, ничем? Что ж тогда такое православие? Действительно, это ли? Количество ли? Нет, совсем, конечно. Конечно, нет. Православие, если попытаться так сказать кратко, это есть правильная жизнь. Просто правильная жизнь. Ну, правда. А если сказать не просто, а что за этой простотой стоит? Ах, правильная жизнь. Но для того, чтобы иметь правильную жизнь, надо иметь правильные взгляды, наверное. Не правда ли? Если у меня неверные взгляды, то как я могу вести правильную жизнь? Взгляды могут быть разными. Очень даже разными. Посмотрите, два взгляда, самых главных, которые всегда стоят перед человеком. Какие два взгляда? Или нет Бога, нет души, нет вечности, ничего нет. Живешь один раз, и все. А как живешь? Ну, как удастся. А зачем живешь? Ну, зачем живу? Ну, другим, может быть, дать. Так другие ж умрут. И все человечество же умрет. А зачем же тогда? Ради детей живу. Ах, вы ради детей живете, да? А разве вы не знаете, когда вы, если вы не верите ни в Бога, ни в вечность, что вы рождаете ребенка на что? На смертную казнь. Как? А так. Вы что, не знаете, что умрет? Что умрут ваши дети? Вы что, это не знаете, да? Или вы предпочитаете не думать об этом? Это первое, что умру, значит, вы рождаете их на смерть. Второе, вы еще не знаете, какой смертью они умрут. И кем они будут еще до своей смерти. Бога же нет, души нет, вечности нет. Вы рождаете детей на смертную казнь и говорите, я все для моих детей, все для моего ребенка. Что все? Гроб. Но главное, что при этом психология какая? Страуса. Я не хочу смотреть, что там будет. Я все для своего ребенка. А что все? Просмотри до конца, проведи. Посмотри до конца, что будет. Смерть. Да еще какая? Не знаю. Нет, не хочет человек смотреть. И вся его правильная жизнь к чему же сводится? К чему сводится правильная жизнь? Посмотрите, к чему сводится правильная жизнь животного? Поместите его куда угодно, он сразу ищет наилучших путей для того, чтобы ориентироваться в этой ситуации. Животный ум, посмотрите, как часто они изобретательны, животные, как приспосабливаются они к окружающей жизни, как они ловко живут, все. И у человека есть этот животный ум. Как приспосабливаются великолепно, как подчас решают какие задачи, все, все кажется, жизнь полна, все. И все понятно. И дальше. Но человек двусоставен. У него же не только есть животная сторона, с которой он действительно имеет общую природу. У него еще есть нечто, о чем постоянно говорит религия, твердит и говорит. А помни, человек, ты же не скотина же ты только. Не животное же ты с компьютером в голове. Неужели твоя задача состоит только в том, чтобы наилучшим образом приспособиться к этой жизни и все, и потом умереть? Да? В этом смысле жизни, чтобы все оставить, совсем расстаться со всем, что ты приобрел, со всем, что ты любил, кого-то любил, на что надеялся, и все. В этом смысле жизни, да? Всегда всю историю человечества, всю историю, причем умнейшие люди, а не только какие-нибудь, знаете, просто человечество, о которых мы теперь вспоминаем как великих мыслителей, философов, ученых, они утверждали, жизнь бессмысленна, если нет Бога. Если нет Бога, если человек в тебе нет души бессмертной, если нет вечности, бессмысленна жизнь. Но это же страшно. Если есть Бог, есть вечность, это значит, придется отвечать. Отвечать? Уже сейчас совесть говорит о многом. Ой, нет, лучше нет Бога. Нет Бога, и все. Головку в песок. Никакого льва нет. Страус спокоен. Никто меня не съест. Вот оно, два направления жизни. И вот здесь приходится человеку выбирать. Православие говорит о чем? Правильная жизнь, верная жизнь. Жизнь, которая действительно тебе дает верные ориентиры. И если перейти к самому обыкновенному нашему языку, к самому обыкновенному языку, что мы хотим от жизни? Что мы хотим? Счастье? Ну, конечно, счастье. А что же еще? Конечно, оно может быть разным, мы понимаем. У кого кто мечтает о маленьком счастье? Кто о большем? Кто о среднем? Кто о большом? Все хотим счастья, то есть блага. А что такое счастье? Это радость, в конечном счете. В чем какая радость? Алексей Алексеевич, не хотите, вот эти часы стоят 100 тысяч? Нет, эти не стоят, не стоят. А я говорю, кто такой? Не хотите? Вы? Да? Ой, ну спасибо, благодарю вас, спасибо. Так, вы подержали? Да. Ну давайте. Так вы ж мне дали. А все, ваше время истекло. Вот это счастье! Добился я счастья на земле. Все. А мне сказали, приходит она, знаете ли, с косой. Все, ваше время истекло. Давайте. В принципе, возможно ли говорить о каком-либо счастье, том, когда вам дается что-то на ладошку положили, а потом сказали, давайте, хватит. Подержали? Подержали. В принципе даже уже смешно говорить о том, чтобы на земле, чтобы вообще вот эта жизнь в нашем теле, она дает только что. Вот, радость дали, ой. Красота, все у меня благо. А уж не говорю о том, что насколько это карточный домик вообще. Сегодня человек в славе, в успехе, в почете, уважении. И вдруг там где-то такой раз, и все рассыпалось. И все рассыпалось. Причем по всем параметрам может рассыпаться. И по линии работы, там, успеха, и по здоровью, да, и по семейной жизни. Господи, сколько этих вариантов! Да разве можно надеяться здесь строить счастье свое на том, что действительно вот колеблется, как, знаете ли, палочка над пропастью? Так вот, я сказал, религия – это не совсем даже верно. Потому что разные есть религии. Я могу говорить только о православии. Только именно о православном христианстве. Даже не христианстве. Предупреждаю. Уже теперь говорить о христианстве в наше время – это просто просто почти бессмысленно. Потому что если бы только, обратились бы к тому, в каком состоянии находится сейчас западное христианство, прежде всего католицизм, это гигантская машина, гигантский монстр, который раздавить может все, что угодно, и подминает под себя. Если посмотрите на так называемые протестантские направления, то вы ахнули, до какого состояния деградации так довели там уже само понимание Евангелия, кажется, того основополагающего источника, на котором бы и строиться должна быть вся христианская жизнь. Извращение идет по всем параметрам. Вы знаете, это отдельная тема, кстати, это очень интересная, да, что происходит сейчас на Западе. Хочу сказать, ну, один хотя бы только такой факт. Конституция европейская, там даже нет имени, слова «Бог», нет имени Христа. Европейская конституция. Вся культура, кажется, построена была на их христианских началах. И вдруг в 20 веке принимается конституция, в которой нет даже упоминания об этом. Европейская, не какой-то отдельной страны. Ни Германии, ни Франции, ни Италии. Нет даже упоминания. А уж до каких моральных извращений доходят законодательные даже деяния европейских государств в Соединенных Штатах, не хочу говорить, бесстыдство. Причем это бесстыдство даже уже утверждается не только людьми, далекими от, кажется, христианства, а христианскими церквами даже, как таковыми. Вот опять перед лицом этого, опять все тот же вопрос стоит. Так а чем же характеризуется православие тогда? Что это такое за правильная жизнь? Правильная жизнь. Правильная какая жизнь? Которая действительно дает именно счастье. Какое? Дали и забрали? Это разве счастье? Это насмешка. Как мне кто-то недавно рассказал, как один, простите меня, мужик именно, так взял конфетку, съел, сделал это фантик, сделал все точно вот так, как, ну, нормально, и ребенку 3 или 4 лет дает, вот тебе конфетку, ой, дяденька, спасибо. Берет пусто, смотрит на него, говорит, дяденька, ты дурак, да? Замечательно. Ты дурак? Какая насмешка в данном случае. Не то же ли самое происходит, когда если мы правильную всю жизнь сведем к чему? Вот к этой животной приспособленности, вот к этой жизни. Мы говорим, ой, какой человек, ой, миллиардер, ой-ой-ой, талант. В чем талант? То, что, может быть, вот сейчас он жив, через минуту его нет. Талант, ум, животный ум, да, да, приобрел миллиарды. А человеческий ум где? Подумать-то надо было, и смысл какой же в этом во всем? Если у меня это в любой момент, может быть, отнято. Правильная жизнь, о которой говорит православие, она вся основана на вере. Вот в эти главные, основные, если хотите, постулаты. Я называю их постулаты, пользуюсь этим словом. В науке вы знаете, что такое постулаты. Это то, что принимается без доказательств. Но без чего невозможно строить какую-то концепцию. Это мы вынуждены признать. Знаете, в науке какие постулаты? Уж, извините, отвлечься. Ну, например, вот такой постулат, что наши органы чувств, да, имеют возможность объективного постижения окружающей реальности, что мир этот существует, проще скажу. Вы знаете, что, что мир этот существует. Какой мир? Ну, то, что мы видим, слышим, осязаем. Так слушайте, скажут, так вы что, никогда не проходили физики? А что физика? Как что физика? Она же говорит, что света нет, а есть только фотоны, которые действуют на мой это, нерв. Слуха нет, а есть только волны, которые действуют на мою перепонку. Вкуса нет же, а только реакции там какие-то происходят. Так мы, простите, что мы постигаем, волны или гармонию? По саккалию Баха я слушаю. А физик смотрит, какой же дурак какой. Ему волны разных колебаний просто, и все. А он тут радуется, наслаждается или возмущается. Так простите, объективный мир существует или нет? Тот, который нам кажется объективным. Целые философские системы есть. Например, был английский философ Беркли, да, так называемый субъективного идеализма, который утверждал и доказательно говорил о том, что то, что мы считаем объективным миром, на самом деле не существует. На самом деле нет. Это наши переживания какого-то воздействия на наши органы чувств, и больше ничего. Попробуйте докажите, что это не так. Физика, по крайней мере, за них, конечно. Физика прямо говорит, которую мы проходим все в школе, и тем не менее мы уверены, что этот мир существует, что мы видим друг друга и слышим, и так далее. Так вот, посмотрите, я хочу сказать, мы в науке принимаем эти постулаты, что объективный мир существует, что мы имеем возможность адекватного восприятия этого мира. Приходится принимать как постулат. Доказать невозможно. В физике это, в науке это, в философии, в религии тоже есть постулаты, и в православии они прежде всего таковы. Есть Бог. Это первое. Это общерелигиозное, кажется, положение. Не как существо, обращаю ваше внимание. Мы все время говорим «Бог» и думаем, какое-то существо. Где он находится? В созвездии Альфа Центавра. Да? А может, в каком-нибудь другом созвездии? В какой-то галактике? Смешно говорить. Христиан Бог есть Дух. Дух – это разве существо? Дух. Правда, что такое Дух? Что такое Дух? Интересно. Вы знаете, один корреспондент как-то спросил какого-то очень умного человека, как бы вы могли охарактеризовать нашу эпоху. Он ответил: дух лжи. Эпоха лжи. Вы знаете, есть дух семьи. В одну семью приходите, вам просто приятно, как мы говорим, комфортно. Другой вы чувствуете себя, не знаете, куда вообще деваться. Есть дух книги, приятный, доставляет удовлетворение какое-то, внутреннее успокоение, даже радость. Есть, боже мой, лучше бы я и не читал. Есть дух времени, дух народа. Дух – это реальность, от которой никуда не денешься. Так вот, Бог есть дух, а не какое-то существо человекоподобное, как его представляли себе многие религиозные течения, которые называются, например, язычеством, представляли в образе человека, зверей, птиц, присмыкающихся, чего только нет, чего только нет. Нет-нет, Бог есть Дух. Какой это Дух? Вот это интересно. Вот это очень важно. Ведь дух – это, если хотите, с точки зрения христианской, это первичная реальность. Первичная. То есть, что значит первичная? Это та реальность, которая определяет состояние всего существующего. Есть такой даже закон, который называется «Дух творит себе формы». Ну, знаете, как вот маточный раствор какой-то, определенный маточный раствор, порождает кристаллы одного типа, другой раствор – другого типа. Ну, конечно, все зависит от этого состава маточного раствора. Так вот, дух – это и есть та реальность, благодаря которой все осуществляется именно так, который соответствует духу. Это очень важно. Так, первичный постулат христианства – есть Бог, который есть дух. Какой дух? И вот здесь мы встречаемся с беспрецедентным, для многих, может, это будет интересно, с беспрецедентным в истории религиозного мышления, религиозного сознания, религиозного учения, беспрецедентное то, о чем говорит православие, то, о чем говорит Евангелие. Бог, оказывается, это не какое-то существо, как мы сказали. А какие же еще варианты? А, вот какие варианты. Бог – это высшая справедливость. Высшая, которую не обманешь. Которая судит так, как есть. Видит душу человеческую, мысли. Он – высшая справедливость. О, хорошо. Я говорю не о христианстве, только учтите. Я говорю об истории религиозного сознания. Да, Бог, наверное, творец этого мира. Да, конечно, надо предположить. Творец человека. Да, то же самое. Что утверждает православие? Бог несправедливый. Хорошо, что тут среда ваша, здесь не богословы сидят. Они бы сейчас меня побили бы тут же бы камнями. Нет, тухлыми помидорами или тухлыми яйцами забросали бы. Я говорю, Бог несправедливый. Слышите? А кто же тогда Он? Бог не всемогущий. Бог не всемогущий. Тогда кто же, простите, вы всемогущие, что ли? Слышите, что православие говорит? Не всемогущий, несправедливый. А какой же? Еще повторяю раз. Совершенно это была революция, которая произошла 2000 лет тому назад. Религиозная революция, в полном смысле вам скажу этого слова. Когда было заявлено, что Бог оказывается любовь, а несправедливость. А если бы он был справедливым, тогда человечество, если бы даже оно и началось, одно моментально прекратило бы свое существование. Бог бы их всех покарал немедленно. Потому что даже, и люди кажутся порядочные, кажутся морально здоровые, и те, если заглянуть немножечко к ним под кожу, этим людям, посмотреть, что, о чем, какие их мысли, какие желания, какие чувства, сколько еще лицемерия, а сколько лукавства, а сколько притворства, а сколько жеманства, сколько чего. Ой, нет, никому не покажем. Если бы Бог был справедлив, все, человечество уже бы не только давным-давно, а вообще моментально бы, наверное, исчезло. Нет, конечно, что вы, избави Бог, чтобы он был справедлив. Господи, только будь несправедлив по отношению ко мне. Потому что я знаю, я не могу не осуждать, Не могу не осуждать. Посмотрите, негодяй, посмотрите, это-то и то. Ну, мы все же знаем, что хороший только я, все прочие – это так, ну, или дрянь, или более-менее так уж, вот так вот. Хороший, мы же всех судим, снизу доверху, снизу доверху, все плохие. У всех мы находим, чего только не находим. А тщеславие сколько, самолюбование, самомнение, боже мой, не тронь никого. Если бы Бог был справедливым, исходя вот из этого, что мы, люди, находясь в таком состоянии, существуем и живем, значит, Бог несправедливый, а Он действительно любовь. Это только мать может терпеть от своего ребенка такие недостатки подчас, о которых больше никто другой терпеть не будет. Почему мать любит? Только она и способна терпеть. Только она. Больше никто этого не вынесет. Со мной рядом жил бандит, который то и дело его только и знали, сажали в тюрьму. Да как его мать защищала, вы себе представить не можете. Он такой у меня хороший. Вы знаете, ну только иногда он выпьет, конечно, но он может что-то такое сделать, но с кем это не бывает. Вы знаете, это умилительные картины были. Смотришь и скажешь, о, Боже мой, я понял. Понял, если даже люди могут быть таковыми, то, наверное, потому и существует мир, что Бог еще более таковой. Первый постулат православия – Бог есть любовь, а не справедливость. И есть вовсе не всемогущество, о котором так все мечтают, совсем нет. Знаешь, что христианство говорит, православие? Бог не может спасти человека, слышите, не может спасти человека без воли, желания самого человека. Ни в чем, причем не может спасти. Ни в вечной жизни, ни во временной. Не может. Всемогущий Бог? Нет. Не может. Без человека, спасти человека. И речь-то идет не только о нашей вот этой земной, обычной жизни, а речь идет о куда более важном моменте. И это еще один постулат православия. Православие утверждает, что человек – это прежде всего душа, а не тело. Да, и тело, но прежде всего – первичной реальности является именно душа. Если хотите, личность. Личность неуничтожима. Личность, я, неуничтожима. Причем именно здесь все концентрируется. Все последствия деятельности человека в земной жизни. Все его, если хотите, нравственные и духовные движения его души, совесть или бессовестность, честность или бесчестность. Все и ничто не пропадает.